Ликовская. В эфире «Время свободы». Сегодня 18 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В российской столице состоялись собрания Федерального политсовета и конференция Московского городского отделения партии «Правое дело». Тройка Европейского Союза завершает свой визит в Грузию. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Москве состоялись конференции городского отделения партии «Правое дело» и собрание Федерального политсовета этой же партии. Какие вопросы решались, решились ли на этих форумах? Об этом рассказывает в студии мой коллега Мумин Шакиров, который принимал участие в работе форумов. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Лидеры «Правого дела» так и не смогли сегодня принять окончательное решение, в какой форме они будут принимать участие в выборах в Московскую городскую думу. Известно, что выборы пройдут осенью этого года. Напомню, что «Правое дело» возникло на основе трех политических организаций – Демократической партии России, Союза правых сил и Гражданской силы. В заседании Федерального политсовета партии приняли участие около 30 членов и выяснилось, что каждый из сопредседателей по-своему видит перспективу участия в региональных выборах. Сопредседатель партии, предприниматель Борис Титов, считает, что надо объединяться с партией «Яблоко».
Для того, чтобы выиграть, сегодня наших сил может не хватить. Поэтому я думаю, что нам сегодня надо объединяться. Объединяться правым демократическим силам. Поэтому моя идея идти вместе с «Яблоком», при том, что даже под их флагом. Но, знаете, я бизнесмен, я хорошо знаю, что такое брендирование и маркетология. Иногда выгоднее прицепиться даже, да, то есть как бы в равных правах идти на выборы, но даже под чужим брендом. То есть
в каком формате?
Я предлагаю сегодня, это единственный вариант, я думаю, что компромиссные, пойти под именем «Яблоко». Но наши два человека из тройки должны быть наши. Причем первое место тоже должно быть наше.
Но «Яблоко» об этом еще не знает.
Нет, они об этом знают.
И какова их реакция, вы тоже
Значит,
знаете.
Значит, мы завершаем переговоры. В принципе, это их устраивает. Мы обсуждаем сейчас детали.
Иная точка зрения у члена Федерального политсовета правого дела экономиста Андрея Нечаева. Господин Нечаев не исключает, что он предложит свою кандидатуру в первую тройку лидеров, которые должны будут тянуть за собой остальных членов партии.
Да, мне кажется, у меня есть основания на это претендовать. И мне кажется, что, значит, безусловно, партия должна идти со своим списком. С учетом вот тех разногласий, которые есть, наверное, было бы правильно, чтобы список не возглавляли лидеры председателя. Мне кажется, что это должен быть список, в который войдут достаточно популярные и уважаемые лидеры именно московской организации.
Интрига сегодняшнего дня заключалась в том, что в это же время в гостинице «Измайлова» собрались около 300 представителей московского отделения «Правого дела» во главе с бывшим лидером Демократической партии и бывшим кандидатом в президенты России Андреем Богдановым, который формально является рядовым членом «Правого дела». Он и его сторонники пытались составить свой предвыборный список в Мосгордуму, но узнав о том, что решение, в какой форме участвовать в выборах, собрание пришлось прервать на неопределенное время. Комментарии «Радио Свобода» дал зампредседателя московского отделения правого дела и соратник Богданова Вячеслав Смирнов.
Федеральный политсовет не договорился о первой тройке. То есть первая тройка, которая изначально предлагалась, это где все 30 председателя возглавляют, неважно в какой последовательности, алфавитная, случайная, и берут на себя ответственность за эти выборы. Она не устраивает сопредседателей. Есть кто против, как бы, них. Очень важный вопрос, кто первый, как всегда. Вот вариант, который предлагает московская организация, что список возглавляет Богданов, и на местах идут председатели региональных отделений, региональная группа, это неважно, он не устраивает сопредседателей, потому что они не хотят, чтобы был пиар Богданова, а не их.
Такова конфликтная ситуация в рядах правого дела.
Спасибо большое, Мумин. Сегодняшний день политсовета и московского отделения партии «Правое дело» освещал в прямом эфире мой коллега Мумин Шакиров. Сегодня тройка Европейского Союза завершает свой визит в Грузию, где европейские дипломаты обсудили ситуацию в зонах конфликтов, возможность продления мандата миссии ЕС по наблюдению в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, и попытались примирить власти с оппозицией. С подробностями о визите наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Делегация тройки Европейского Союза под руководством действующего председателя ЕС министра иностранных дел Швеции Карла Бильта провела первую встречу в Батуми с президентом Саакашвили. Как сообщили Радио Свобода в администрации президента, обсуждалась ситуация в зонах конфликтов, а также внутриполитическое противостояние в Грузии. По достоверным данным, Михаил Саакашвили попросил европейских коллег поставить перед руководством ЕС вопрос о продлении еще как минимум на год мандата миссии по наблюдению в зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Европейские гости побывали в этих районах, встретились с наблюдателями, а также с грузинскими беженцами. Судя по высказываниям представителя Европейского Союза на Южном Кавказе Питера Семнеби, в Брюсселе пока не принято решение о том, останутся ли в районах прилегающих к Абхазии и Южной Осетии наблюдатели ЕС, введенные на основе плана Саркози-Медведева в Грузию после российско-грузинского конфликта. В ходе беседы с грузинскими властями и представителями оппозиции были рассмотрены варианты выхода из сложившейся тупиковой ситуации в связи с требованиями об отставке президента Саакашвили. Европейцы вновь посоветовали сторонам найти мирный и конструктивный выход из положения в русле действующей конституции. По словам господина Бильта, европейское сообщество поддерживает территориальную целостность и независимость Грузии как демократического государства. О значении визита европейской тройки я беседовал с бывшим министром иностранных дел Ираклием Менагаришвили.
Это, безусловно, очень важный визит и направление работы с Евросоюзом. Безусловно, является стратегическим направлением во внешней политике Грузии. Особенно с учетом последней восточной инициативы, которая дает новые возможности для использования европейского ресурса, европейского опыта и поддержки Европы для внутреннего развития Грузии.
А вот в нынешней ситуации после войны, какое значение это имеет для Грузии?
Тем более важно. Это так как сейчас для Грузии важно, чтобы последствия не только войны, но и тех шагов России, из-за которых сейчас в обоих конфликтных регионах отсутствуют международные наблюдатели, чтобы эта ситуация была исправлена и как можно скорее. По всей видимости, именно Европейский Союз будет той структурой, которой придется, так сказать, носить активную роль в этом. Я надеюсь на это. Я думаю, что в европейских политиках это понимают.
И последний вопрос. Как этот визит повлияет на внутриполитическую ситуацию в Грузии, на ваш взгляд?
Надеюсь, стабилизирующие. Это нам сейчас очень нужно.
Заявил господин Менагаришвили в интервью Радио Свобода. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Руководитель центра «Мемориал» Олег Орлов заявил в интервью «Радио Свобода», что правозащитная организация временно приостанавливает свою деятельность в Чеченской республике. Президенты России и Казахстана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках таможенного союза и международные вопросы. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны в 2010 году. В Буйнакске убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров обсудили ситуацию в Чечне и Ингушетии. Жертвами взрывов в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере четверо иностранцев, десятки ранены. В Армении сегодня прошла панихида по погибшим в результате катастрофы Ту-154 в Иране. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. На северо-западе Пакистана правительственные силы нанесли воздушные удары по району Аракзай, где сосредоточены формирования боевиков. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня Сегодня, в субботу, 18 июля, после выпуска новостей в 17 часов, программа с христианской точки зрения посвящена старчеству. В программе участвует отец Михаил Ардов, священник и литератор, Ольга Ерохина, автор фильма «Баба Вера», и Владимир Ерохин, автор книги об отце Мене. Программа пройдет в записи, ее ведет Яков Кротов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередное убийство, совершенное на уходящей неделе, потрясло не только российскую, но и мировую общественность. Погибла журналистка и правозащитница Наталья Истемирова. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, включая профессиональную, общественную деятельность и ограбление. Политологи, эксперты, коллеги, выступавшие на радио «Свобода», назвали смерть Натальи Истемировой невосполнимой потерей для гражданского общества. Мнение российских политиков о происшествии в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
У микрофона «Радио Свобода» руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Конечно, это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу в России, по правозащитному сообществу. Это еще один признак того, что у нас в стране государство не работает. Именно правозащитники берут на себя функцию государства и расследуют преступления, выявляют реальные факты, что происходит, например, в той же самой Чечне. А так называемое государство на самом деле просто бандиты, им за это мстит. Вот мстит либо напрямую, когда лица во власти причастны к совершению преступлений, как вот это был Борис Юдин в Калмыкии, либо мстит косвенно тем, что отказывается защищать таких людей, которые говорят правду, которые пытаются доискаться до истины, которые хотят раскрыть преступления, совершаемые в том числе и в интересах людей, стоящих у власти. И все это, конечно, очень печально. К сожалению, никаких изменений в этой ситуации мы не видим.
Тем не менее, люди у власти, президент и Басыкин, глава СКП, да, вот говорят, должно быть расследовано, будет расследовано. Кадыров сказал, что обязательно добьется, так сказать, что эти нелюди будут пойманы.
Мы слышали эти обещания много раз, и когда был убит Фарид Бабаев в Дагестане, лидер дагестанского «Яблока». В результате дело уголовное фактически развалили. Это делали лица, причастные к преступлению, их родственники и тесно связанные с ними чиновники во власти. Поэтому я, конечно, никаким этим обещаниям не верю. Просто это очередной признак того, что наше государство идет к окончательной деградации. По-другому это расценить нельзя. Ну и, конечно, я восхищаюсь мужеством людей, которые в этой ситуации продолжают бороться, отстаивать правду таких людей, как Наталья Истемирова. Я думаю, что не заслуживают просто сейчас увековечения их памяти.
Будете продолжать бороться и вы?
Я, безусловно, буду продолжать. Надеюсь, что все-таки общество наконец-то осознает, что надо выйти из состояния спячки и летаргического сна. Потому что из этого сна можно уже и не проснуться.
Предупреждает Сергей Митрохин. Лидер общероссийского общественного движения «Россия», председатель Государственной Думы России в 1996-2003 годах Геннадий Селезнев о гибели Натальи Истемировой.
Это было не случайное убийство. Это человек с активной жизненной позицией. Я вообще удивился, как она могла там в условиях того, что бесконечные бандитские разборки идут, нормально функционировать. Кому-то она мешала.
Уже выдвигаются определенные обвинения правозащитниками, в том числе председатель Совета правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов обвинил Рамзана Кадырова.
Тот, ну, в свою очередь, сказать, да. Да, потому что ведь убийство, как я понимаю, произошло на территории Чеченской Республики, да? А нашли в Ингушетии. Для того, чтобы обвинять президента Чеченской Республики, нужны серьезные основания. Тут можно о ком угодно думать. Можно думать и о боевиках, которым она, может быть, мешала. Может быть, вообще там, как говорится, поскольку место женщины они считают все-таки быть на кухне. Поэтому сложно сказать, что за мотив был для того, чтобы с ней расправиться.
Геннадий Николаевич, нет ли такого чувства, что хотят мы просто запугать народ, запугать правозащитников?
Это нельзя исключать. Правозащитное движение, оно никогда особо властями не поддерживалось. Правозащитники ведь, они не всегда удобны власти. Власти местной или власти республиканской, потому что они говорят правду, они не играют в политику, они борются за реальные права граждан России на все свободы, от свободы вероисповедания до свободы слова. Поэтому, когда, как говорится, отстраивается управляемая демократия, то, конечно, правозащитники в эту концепцию никогда не впишутся.
Размышляет Геннадий Селезнев. Депутат Государственной Думы России Галина Хованская тоже всю жизнь защищает людей. Она в шоке.
Вы знаете, у меня действительно был сегодня шок, когда я услышала по радио известие о гибели замечательного человека. И меня просто поражает то, что опять жертвой становится женщина у нас. Понимаете? То есть такое впечатление, что женщины вышли на первый край борьбы за права человека и за права людей. Очень трудно говорить по этому поводу, потому что кроме слез, сочувствия близким, которые потеряли такого человека, кроме сочувствия к друзьям и коллегам, просто нечего сказать.
У вас вот нет после всего этого состояния подавленности? Или все-таки надо бороться, надо переживать все это и вперед все равно идти?
Состояние подавленности, оно должно пройти у нас у всех, потому что я понимаю, что есть тезис, что у нас нельзя человека, надо заменить, но нам приходится вот эту вот опустевшую нишу правозащитную, очень серьезно опустевшую, нужно ее заполнять. Конечно, нельзя раскисать, и нужно продолжать сопротивляться вот этому злу, и нужно защищать людей. Я лично всю жизнь вот этим занимаюсь. В общем, были у меня тоже эпизоды в жизни. К счастью, я вот осталась жива. Но в основном я боюсь не за себя. Я боюсь только за своих близких, за друзей, за коллег. Я уже привыкла к такому состоянию. Видимо, те, кто погиб, вот начиная с Анны Политковской, которую я знала, кстати, очень хорошо. Видимо, это люди такой же категории, которые, в общем, уже не думают о себе. Они думают о других и думают, единственное, за кого опасаются, это опасаются за ближний круг, за близких, за родственников.
Власти обещают приложить все усилия для раскрытия преступления. Что бы вы этим властям посоветовали?
Я бы этим властям посоветовала исполнять свои обещания, начиная с гибели Анны Политковской, по которой тоже было много обещаний, как, к сожалению, результат это очень незначительное продвижение расследования.
Подвела черту Галина Хованская. Российские политики об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Москве проходят переговоры на высшем уровне по урегулированию Карабахского конфликта. Накануне в переговорах президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна участвовали министры иностранных дел обеих стран и представители ОБСЕ. Но в результате встречи не было сделано, по мнению французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, ни шагов вперед, ни шагов назад. Сегодня перспективы урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха намерены рассмотреть на трехсторонней встрече с участием президента России Дмитрия Медведева. О некоторых аспектах трудных переговоров мой коллега Олег Кусов.
По мнению экспертов, мадридские принципы – это только основа для будущего, более детального соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этих принципах размышляет политолог Евгений Кришталев.
Первым пунктом указано возвращение близлежащих Нагорному Карабаху районов под контроль Азербайджана. Второй пункт – это предоставление Нагорному Карабаху переходного статуса, обеспечение его безопасности и самоуправления. Третий пункт – открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Хочу сразу пояснить, что, в принципе, коридор в данный момент есть, поэтому это сохранение коридора здесь. Понятие коридора очень обширно. Что это имеется в виду, вот будет президент детализировать. Четвертый пункт – это право Нагорного Карабаха на выражение воли юридического характера об определении итогового статуса. Переводя на обычный простой язык, это о том, что в свое время тоже пока не определено, в Нагорном Карабахе будет проведен референдум, в котором будет выставлен вопрос как раз, где население Нагорного Карабаха имеет желание жить. Вернутся ли туда беженцы-азербайджанцы, соответственно, будут ли они включены в избирательные списки на референдуме или нет. Пятый пункт – это право всех беженцев и вынужденных переселенцев возвратиться на места своего проживания. Вот. И шестой пункт – это гарантия международной безопасности, предусматривающая миротворческие операции.
На ситуацию вокруг Нагорного Карабаха не могли не повлиять события августа прошлого года в Грузии, недавнее потепление в турецко-армянских отношениях и принятые решения по осуществлению проекта «Набуко». Слово специалисту по проблемам Кавказа Вадиму Дубнову.
С моей точки зрения, прорывом является возвращение к некоему статусу КВО, который оказался под угрозой в течение последнего года, где-то год назад, потому что 15 лет, которые прошли с окончания войны, это балансирование, но в какой-то степени стабильное, довольно безопасное, к которому все привыкли, все сочли, что конфликт заморожен. Однако после августа прошлого года уже относиться с таким спокойствием к подобным вещам уже не получается. Азербайджан всегда оставлял за собой вот этот тезис, он постоянно о нем напоминал, что если не получится дипломатическим путем, то никто не вправе лишить разрешить Азербайджан военного решения. Но к этому относились как к некому блефу всегда. Ну, после прошлогоднего августа, волнительно. Я думаю, что встреча в Москве и все усилия, и все оживление последнего года в качестве результата есть два направления. Я бы сказал так. Локальное направление – это замирение, чтобы не случилось никаких неожиданностей. Второе, гораздо более глобальное – это некое новое мироустройство на Кавказе, на Южном Кавказе, после того, что случилось в августе. Появление новых каких-то обстоятельств, включая то же самое Набукко. Это, конечно же, активизация Турции. Это иранский фактор. Это приход Обамы, при котором будет немножко по-другому складываться отношения в этом регионе.
Руководство Нагорно-Карабахской республики уже не один год настаивает на полноправном участии в переговорном процессе. Официальный Баку против этого, говорит политолог Евгений Кришталев.
Пока не определены базовые какие-то принципы, я думаю, введение Нагорного Карабаха как одного из участников переговорного процесса невозможно. Хотя потому, что Азербайджан использует все рычаги воздействия как на сопредседателей Минской группы, так и на более высоком уровне, чтобы этого не произошло. И опять-таки сам факт того, что Серж Саркисян возглавлял вооруженные формирования Нагорного Карабаха, а ныне он президент Армении, в свое время Роберт Кочарян был президентом Нагорного, ну, так называемой республики Нагорного Карабаха, говорит о том, что Азербайджан разговаривает именно с теми людьми, которые, ну, обусловили нынешний статус Нагорного Карабаха, нынешнюю ситуацию. То есть именно эти люди в свое время вооруженным путем создали такую ситуацию, что в данный момент Азербайджан не контролирует Нагорный Карабах. Поэтому это тоже очень такой важный момент переговоров.
Главный редактор информационно-аналитического издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов не исключает, что Ильхам Алиев и Серж Сарсян смогут найти общий язык при обсуждении ключевых вопросов карабахского урегулирования.
Каких-то прорывных решений во время этой встречи, скорее всего, не будет, потому что те принципы, которые были озвучены, это модифицированные принципы Мадридской декларации, они, очевидно, еще нуждаются в очень серьезном переосмыслении с точки зрения достижения общественного консенсуса по всем пунктам, которые там обозначены. Под общественным консенсусом я имею в виду принятие и азербайджанским, и армянским сообществом готовности политической элиты идти на компромисс и сделать шаг навстречу друг другу. Руководство Армении и Азербайджана, в принципе, уже готово к каким-то уступкам, но нужно понимать, что радикальная часть и в Армении, и в Азербайджане, радикально настроенная часть населения, прежде всего многие беженцы, конечно, далеко не однозначно воспримут, если даже первый шаг и протянутые руки навстречу друг другу будут зафиксированы не на уровне слов, а на уровне конкретных реальных документов. Но на самом деле, я так понимаю, что, учитывая давление со стороны модераторов, арбитров и солидарное давление России, Вашингтона и Брюсселя, на уровне кулуарных договоренностей уже возможно и достижение определенных прорывов.
В субботу встреча президентов Азербайджана и Армении пройдет при участии президента России Дмитрия Медведева. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 18 июля, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – убийство Натальи Истемировой. Рамзан Кадыров говорит, что невиновен. Дмитрий Медведев пригрозил газопроводу Набукко из Схинвали и Мюнхена. Закрытие Черкизона перепугало московских торговцев. Ведет программу Дмитрий Волчек. А во второй части программы «Время свободы» в Екатеринбурге проходит мероприятие под названием «Царские дни», приуроченные к 91-й годовщине со дня расстрела монаршей семьи Романовых. Репортаж нашего корреспондента. Вы услышите экономическую панораму за неделю, новости медицины и все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов готов отвечать в суде за свои слова в отношении президента Чечни. В интервью «Радио Свобода» Орлов также рассказал, что «Мемориал» временно приостанавливает свою деятельность в Чеченской республике. Президенты России и Казахстана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Таможенного союза и международные вопросы. В Армении сегодня прошла панихида по погибшим в результате катастрофы Ту-154 в Иране. Самолет разбился в среду спустя несколько минут после взлета у города Казвин. Погибли все 168 человек. В Грузии зафиксирован первый случай заболевания гриппом H1N1. Сообщается, что министр здравоохранения Грузии в ближайшие часы выступит со специальным заявлением. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. Выступая на митинге в субботу, Ющенко сказал, что не сомневается в своей победе. Президенты Ингушетии и Чечни по телефону обсудили ситуацию в двух республиках и борьбу с боевиками. По словам Рамзана Кадырова, Юнусбек Евкуров, проходящий лечение в Москве, идет на поправку. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. Он участвовал в освещении таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди, война во Вьетнаме, полет человека на Луну. В Москве президенты России и Казахстана обсудили перспективы развития отношений в рамках недавно созданного таможенного союза. Переговоры Медведева и Назарбаева проходили в перерыве между скачками на приз президента России. На юге Афганистана в результате в серии взрывов погибли более 10 человек, среди них 5 детей и британский солдат. Жертвами взрывов в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере 4 иностранцев, десятки ранены. Предполагается, что из 8 погибших 2 террористы-смертники. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы». В Екатеринбурге проходит традиционный православный фестиваль «Царские дни». Он приурочен ко дню гибели семьи последнего российского императора. Накануне его открытия на здании Свердловского управления ФСБ установили мемориальную доску в память о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, убитой большевиками, а в наши дни канонизированной, рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Семья и слуги последнего российского императора Николая II Романова были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Тела погрузили на подводы и вывезли за город, где сбросили в шахту. Теперь на этом месте монастырь во имя святых царственных страстотерпцев. День традиционно начался с крестного хода от храма на крови, построенного на месте дома Ипатьева, до монастыря. Подсчитать точное количество паломников очень сложно, говорит помощник правящего архиерея Александр Черепанов.
В прошлом году, уже более 30 тысяч участников только, собственно, крестного хода. Но если учесть, что крестный ход сам по себе очень тяжел, потому что действительно пройти 20 километров, вот я первый раз сам прошел, то без молитвы, думаю, не дошел. И в этом плане те паломники, которые просто участвуют в богослужениях, но не участвуют в крестном ходе, то мы это оцениваем где-то в пределах 50 тысяч.
Сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, вместе с сопровождавшими ее членами императорской фамилии, были отправлены в ссылку в город Алапаевск, а по пути останавливались в Екатеринбурге, в гостинице «Атаманские номера». Теперь в этом здании управление ФСБ по Свердловской области. Здесь, на углу проспекта Ленина и улицы Вайнера, сестры Новотихвинского женского монастыря установили мемориальную доску. До этого монахиня Евстафия несколько лет разбирала архивные документы.
В нашем городе великая княгиня пребывала примерно 9 дней, с 11 до 20 мая 1918 года. Точная дата известна из документа, который находится на хранении в Государственном архиве Российской Федерации. Телеграмма председателя Уральского облсовета Белобородова ВЧК о том, что бывшая великая княгиня принята на жительство в Екатеринбург.
Договориться с ФСБ оказалось проще, чем ожидали, говорит архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.
Конечно, было опасение, что они не захотят или там будут в чем-то там бояться, что-то. Но они удивлены все в один голос, пожалуйста, делайте. Поэтому, слава Богу, мы очень рады и благодарны, что нынешняя власть совсем по-другому относится к тем событиям, которые были в те времена.
В Тролопаевске, где погибла великая княгиня Елизавета Федоровна, пройдет концерт колокольной музыки. Для звонаря Татьяны Александровой участие в нем, по ее собственным словам, большая радость.
Сидишь, вот звонишь, и весь город перед тобой, ты смотришь, как люди останавливаются, крестятся. Может быть, у кого-то что-то там шевельнется внутри, придет к вере. Хотя бы даже если один придет к вере, благодаря колокольному звону, это уже хорошо.
В рамках «Царских дней» в Екатеринбурге устроили православный кинофестиваль, выставку-ярмарку, несколько фотовыставок, концерты духовной музыки, фольклорный праздник. Фестиваль завершится в воскресенье. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В эфире информационная программа «Время свободы». Магнезия возвращается в акушерскую практику. Московская медицинская академия имени Сеченова погрязла в уголовных делах. Министерство обороны США отказалось ввести запрет на курение во избежание дополнительного стресса для курящих военнослужащих. Это сюжеты обзора медицинских новостей, которые подготовила Ольга Беклемищева.
Старая добрая магнезия получает в акушерстве вторую жизнь.
В американском популяционном исследовании установлена реальная возможность внутриматочной профилактики детского церебрального паралича при помощи сульфата магния. Как известно, старая добрая магнезия, сульфат магния, относится к классу традиционных акушерских средств и все реже применяется в современной медицине из-за неприятных ощущений при ее введении. А тем не менее, это одно из лучших средств профилактики гипертензии и ряда других негативных церебральных состояний. Не так давно американские врачи решили изучить вопрос о влиянии магнезии на профилактику ДЦП и других неврологических нарушений у младенцев. Как известно, развитие ДЦП связывают с развитием инсультов у новорожденных либо во время внутриутробного развития, либо в момент родов, прежде всего у недоношенных младенцев с гестационным возрастом менее 34 недель. Частота ДЦП в Америке оценивается в 1,5-3,5 случая на 1000 живорожденных, и эта частота последние 40 лет растет. Оказалось, на материале почти 5000 матерей, рожавших ранее 34-й недели гестационного возраста, что применение капельницы с магнезией во время родов вливалось до 49 граммов за сутки, позволяло почти вдвое снизить частоту ДЦП, особенно тяжелых случаев, и серьезных неврологических двигательных нарушений. При этом 70% роженец, конечно, испытывали гиперемию, тошноту и другие побочные явления, связанные с введением магнезии. Но, на мой взгляд, такое существенное снижение риска развития ДЦП стоит временных неудобств. Механизм влияния магнезии на профилактику внутриутробных инсультов пока неизвестен. В истории с Московской медицинской академией имени Сеченова добавилось еще два уголовных дела. Первое из них возбуждено следственным управлением при УВД по Центральному административному округу Москвы по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В рамках расследования дела будут исследованы обстоятельства реализации инвестиционного договора по реконструкции двух зданий Академии, позволившей в дальнейшем провести их отчуждение, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере. Предметом расследования второго уголовного дела является факт самовольного заключения государственного контракта на аренду нежилых помещений для их использования вопреки назначению, чем Академии был причинен существенный вред. Уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство» расследует отдел дознания УВД по Восточному административному округу Москвы. Напоминаем нашим слушателям, что ректор Академии Михаил Пальцев недавно уволен с должности ректора Министерством здравоохранения и социального развития без объяснения причин. Факт увольнения самый влиятельный до недавнего времени медицинский ректор собирается оспаривать в суде. Министерство обороны США отказалось вводить запрет на курение лицам, состоящим на военной службе. О решении главы ведомства Роберта Гейтса сообщил пресс-секретарь министерства Джефф Моррелл. По словам Моррелла, министр обороны не собирается подвергать военнослужащих дополнительному стрессу, лишая их права на употребление табака. Пресс-секретарь также отметил, что руководство ведомства детально изучит результаты исследования проблем курения в американской армии и разработает шаги, направленные на улучшение ситуации. Исследование проблем курения в армии США было проведено специалистами Американского института медицины Национальной академии наук, и ученые выяснили, что из-за курения и связанных с ним заболеваний Министерство обороны США каждый год теряет около 800 миллионов долларов.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Большой театр в Милане, где только что с успехом сыграли Евгения Онегина в режиссуре Дмитрия Чернякова. За пультом стоял Александр Ведерников. Сегодня он намерен объявить, что покидает пост главного дирижера Большого театра. Почему? Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Александр Ведерников рассматривает гастроли в Милане как некий итог 8-летней работы в Большом театре и говорит, что уходит из-за разногласий с администрацией театра. Директор Анатолий Ксанов информацию об отставке главного дирижера подтверждает и сообщает, что в ближайшие 5-7 лет театр будет работать с приглашенными дирижерами Владимиром Юровским, Василием Синайским, Александром Лазаревым, Теодором Курензисом и Кириллом Петренко. Вот как комментирует новость музыковеды, критики, обозреватели центральных изданий Екатерина Кретова.
На мой взгляд,
взгляд, фигура Александра Ведерникова никогда не была адекватной масштабу и уровню того большого театра, который мы вообще знали. Что касается самой идеи приглашенных дирижеров, то она какая-то компромиссная, и такое впечатление, что она промежуточная.
Профессор Алексей Парин.
Уход Ведерникова с поста главного дирижера Большого театра надо воспринимать скорее положительно, потому что все-таки Большой театр – ведущий театр страны, и, конечно, на посту главного дирижера должна быть выдающаяся личность музыкантская. Каковой все-таки хороший дирижер Александр Ведерников не является. Что касается дирижерской коллегии, то это дирижеры с именами, каждый из них какое-то определенное даже направление представляет в современном дирижировании, но необходим все-таки, если не главный дирижер, то главный капельмейстер, как это раньше называлось, кто будет следить за высокими технологическими качествами этого оркестра.
Уточню, что о дирижерской коллегии пока речь не идет, просто к сотрудничеству приглашены 5 дирижеров. Юрий Васильев назвал такую конструкцию десятиножником.
Это, по-моему, не первый раз, когда большие перемены в Большом же театре происходят, когда часть труппы, либо вся труппа на гастролях. Что же касается дирижерской коллегии, действительно нужен какой-то первый среди равных, который будет в итоге отвечать не только за отдельную идею, но и за музыкальную политику всего Большого театра. И мы знаем огромный выбор дирижеров, которые дирижируют Мариинки, но мы знаем, что там есть Гергиев. Что же касается пути Александра Ведерникова, он очень хороший, работящий оперный дирижер. Большой театр стал на реконструкцию, была построена новая сцена, которую надо было опробовать, на которую надо было переносить старые вещи и, безусловно, делать новые постановки. Со всем этим Ведерников справился.
Передаю слово Наталье Зимяниной.
Для меня уход Александра Ведерникова – это несомненная утрата, хотя не всеми его работами я была удовлетворена. Но то, что он высокий профессионал, это абсолютно точно. Я совершенно не понимаю, как такое административно обветшалое создание, как Большой театр, сможет существовать без главного дирижера. За оркестром все время кто-то должен следить, это должен быть один человек, знающий хорошо детали оркестровые, знающий хорошо партитуры, прекрасно понимающий, что такое дирижировать оперой, что такое дирижировать балетом. Полная для меня неопределенность в том, как дальше будет существовать Большой театр.
Петр Поспелов, музыковед и композитор, тоже признает заслуги Александра Ведерникова, очень высоко оценивает творческие возможности пятерки приглашенных дирижеров, но не считает, что отставкой Александра Ведерникова можно решить все проблемы Большого театра.
Волны реформ длятся очень недолго, очень скоро все затихает и нужно начинать сначала. Ни уход Ведерникова, ни приход новых дирижеров проблем Большого театра не решит, потому что существует раздутая постоянная труппа, никому не нужная, а контрактная система так и не введена, так и не работает. Много очень творческих проблем, главным образом связанных с тем, что в театре просто нет художественного руководителя. Им же руководит не музыкант, не художник, хотя очень профессиональный директор Анатолий Иксанов. И, по-моему, те дирижеры, которые будут работать в Большом театре, они не будут вырабатывать какую-то совместную линию, а управлять театром будет директор, который будет, естественно, внимательно слушать каждого из них. Ну, вот такая ситуация, на мой взгляд, она все-таки не идеальная, потому что тут какая-то должна быть воля художественная во главе.
Это было сообщение обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой. 15:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Руководитель центра «Мемориал» Олег Орлов заявил в интервью «Радио Свобода», что правозащитная организация временно приостанавливает свою деятельность в Чеченской Республике. Президенты России и Казахстана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Таможенного союза и международные вопросы. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны в 2010 году. В Буйнакске убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Жертва
жертвами взрывов в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере 4 иностранцев, десятки ранены. В Армении сегодня прошла панихида по погибшим в результате катастрофы Ту-154 в Иране. На северо-западе Пакистана правительственные силы нанесли воздушные удары по району Аракзай, где сосредоточены формирования боевиков. На востоке Афганистана в субботу утром разбился американский истребитель F-15. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время свободы» продолжает программу «Панорама бизнес-новостей за неделю», которую подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России с 13 июля снизил ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Это уже четвертое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 13 июля Центральный банк России снизил на 0,5 процентного пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий замену с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования. В 2010 году общая сумма этих взносов останется на уровне действующей сейчас ставки единого социального налога – 26% фонда оплаты труда предприятия. Однако в 2011 году общий тариф по всем трем взносам будет повышен до 34%. Как и единый социальный налог, взносы в фонды обязательного страхования за работника будет выплачивать работодатель. Однако, если годовая зарплата работника составляет более 415 тысяч рублей, то с выплат, превышающих эту сумму, страховые взносы взиматься не будут. Правительство России утвердило предельные размеры роста регулируемых тарифов в 2010 году. Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, рост тарифов на газ для промышленных потребителей составит 15%, на электроэнергию 5%, а на грузовые железнодорожные перевозки 9,4%. Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось более чем на 65% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 288 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ASM Holding. В целом объемы выпуска автомобилей в стране за 6 месяцев года составили почти 340 тысяч единиц. Это почти на 62,5% меньше, чем в первой половине прошлого года. Министерство промышленности и торговли России расширило с 29 до 50 перечень моделей легковых автомобилей, производимых на территории страны, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. Ранее правительство для стимулирования спроса на продукцию российского автопрома увеличило с 350 до 600 тысяч рублей или с 11 до примерно 19 тысяч долларов максимальную стоимость автомобилей, на которые распространяется эта программа. Замедление кризисных явлений мировой экономики и применяемые правительством антикризисные меры позволят приостановить падение ВВП России во второй половине года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, отметив, что у российской экономики есть достаточный потенциал, чтобы переломить существующие тенденции. В первом полугодии, согласно последней оценке министерства, общий объем ВВП страны в годовом исчислении снизился более чем на 10%, говорит Эльвира Набиуллина.
За первое полугодие ВВП по нашим предварительным оценкам снизился на 10,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Однако, если посмотреть на прирост, очищенный от сезонного и календарного факторов, то в июне, например, индекс промышленного производства был достаточно положительный, 0,8%, и в мае он тоже был с очищенной сезонностью положительный, поэтому можно говорить с некоторой осторожностью о снижении темпов спада. У российской экономики экономики есть достаточный потенциал для того, чтобы переломить негативные тенденции. Экономическое развитие в предстоящие месяцы, на наш взгляд, будет формироваться под влиянием ряда факторов. Прежде всего, это постепенное замедление кризисных явлений в мировой экономике, это и реализация основных мер государственной антикризисной политики. Эти факторы позволят приостановить падение ВВП во втором полугодии.
В целом, по итогам 2009 года, согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, объем спада российского ВВП составит от 8 до 8,5%, что, исходя из показателя первого полугодия, подразумевает его рост в оставшиеся два квартала. Но оптимизм Эльвиры Набиуллиной в отношении ближайших перспектив национальной экономики многие эксперты не разделяют. Среди них и директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что никаких доказательств того, что в России спад прекращается, нет. То, что быстрая фаза спада закончилась резкой, да, безусловно, она закончилась где-то еще в январе-феврале. С тех пор российская экономика продолжает так медленно, потихонечку катиться вниз по наклонной плоскости. И, собственно говоря, об этом говорит цифра там 10,1% падения за первое полугодие, что больше, чем за первый квартал, когда было 9,8%. То, что Минэкономики прогнозирует по итогам года 8-8,5% спада, означает, что Минэкономики считает, что во втором полугодии будет рост со скоростью 2-3% годовых, примерно так.
Тем не менее, Министерство экономического развития уже повысило прогноз роста ВВП России в 2010 году сразу в 10 раз, с 1,1 до 1%. Однако, как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, такая корректировка – это лишь очередное подтверждение стагнации, в которую вступила российская экономика.
Мне кажется, что, к сожалению, разница между прогнозом в 0,1 или 1% – это вопрос статистической погрешности. То есть, на самом деле, даже 1% рост, можно говорить о том, что экономика все равно просто стагнирует. Поэтому я бы не акцентировалась на разнице между теми разными прогнозами правительства, которые были озвучены в последнее время. В целом, я думаю, что сейчас впечатление, что правительство ориентируется на вторую волну, именно поэтому был так существенно понижен прогноз на этот год до 8,5% падения ВВП. И действительно, если так резко экономика сжимается в этом году, мы можем рассчитывать на то, что в следующем году уже просто ниже падать будет некуда, и что мы достигнем дна, и действительно, будет ли там рост на 1%, на 0,1%, или, может быть, там будет небольшое сжатие. Но в целом можно ориентироваться на то, что экономика уже будет нащупывать какие-то новые уровни, от которых нужно будет дальше уже отталкиваться в своем развитии.
Впрочем, оценка роста российской экономики на 2010 год от Министерства экономического развития на фоне других прогнозов остается наихудшей. Международный валютный фонд, в частности, оценивает его в пределах 1,5%, а Организация экономического сотрудничества и развития на уровне 3,7%.
Экономические итоги недели подводит на радио «Свобода» Иван Трифилов. Время «Свободы» в эфире. В немецком обществе обострились споры о проведении в научных целях опытов над животными. В последние годы ученые Германии проводят подобные эксперименты все чаще. Защитники животных требуют заменить испытания более гуманными методами исследований, рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
Город Тюбинген, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Здесь, в Институте биологической кибернетики Макса Планка, ученые исследуют деятельность головного мозга. Опыты ставят на макаках. Их помещают на специальные, ограничивающие движения стулья. При этом обезьяна не может до себя дотронуться. Шея, руки и бедра жестко закреплены зажимами. На протяжении нескольких часов перед глазами животного мелькают разные картинки. В ходе эксперимента ученые фиксируют, как на эти раздражители реагирует мозг макаки. Часто о подробностях таких испытаний общественность не информируется. Известно, что опыты над приматами проводятся в рамках как прикладных, так и фундаментальных исследований, рассказывает сотрудник Института биологической кибернетики Макса Планка профессор Никос Лагатетис.
Сейчас мы ставим опыт на макаках в рамках фундаментального исследования. Это, однако, не означает, что его результаты не будут применены на практике. Достижения нашего института используются в самых разных сферах.
Акции протеста защитников фауны в Тюбингене не редкость. Участники одной из демонстраций выкрикивают:
«Эксперименты над животными должны быть упразднены».
Вот что говорит представитель общественной организации «Врачи против опытов над животными» Карина Герике.
Ученые должны отказаться от любых экспериментов над живыми существами, потому что это аморально, жестоко, бессердечно. Часто такие испытания заканчиваются смертью животных. А что происходит в Институте биологической кибернетики Макса Планка? Во время опытов обезьяны мучаются от жажды. Человек ничего подобного выдержать не в состоянии.
Ученые парируют критику в свой адрес. Профессор Никос Лагатетис.
Да у нас в институте обезьяны чувствуют себя не хуже, чем в зоопарке.
В немецком законе о защите животных говорится, опыты разрешаются в тех случаях, когда результаты исследований будут, предположительно, способствовать решению важных проблем, будут иметь особое значение. Конец цитаты. Пожалуй, ключевое слово в этой фразе – «предположительно». То есть догадок ученых о будущих результатах исследования достаточно, чтобы власти разрешили проведение подобных экспериментов. Роман Калар из Мюнхенской академии защиты животных решил проверить, как часто оправдываются предположения ученых. Калар изучил ситуацию в научных институтах Баварии.
Подавляющее большинство экспериментов в итоге не дали никаких важных практических результатов. Я являюсь членом правительственной комиссии по контролю над проведением опытов над животными, и поэтому никаких подробностей сообщать не имею права. Если я придам огласке конкретные имена, проекты, то, согласно немецкому законодательству, могу сесть в тюрьму на 5 лет.
По мнению одного из лидеров немецкой партии «Зеленых» Рената Кюнаст, в Германии уровень общественного контроля над проведением опытов над животными явно недостаточен.
Животные обладают правами, поэтому стоит задуматься, действительно ли эти эксперименты необходимы. Неужели нет других научных методов? На мой взгляд, последнее слово всегда должно оставаться не за исследователями, а за государством.
В соседней с Германией и Швейцарии ученые решили добровольно отказаться от проведения подобных опытов, говорит профессор Академии естественных наук Швейцарии Андреас Штайгер.
Если проведение эксперимента не дает никаких конкретных результатов, то почему животные должны страдать, мучиться, превращаться в коллег? Никаким законом не предписано то, на что мы пошли. Это совершенно добровольное ограничение. Просто мы увидели ту грань, которую из соображений этики переступать нельзя.
Однако немецкие ученые брать пример соседей швейцарцев пока не собираются. В Германии на протяжении последних лет число животных, подвергающихся научным экспериментам, неуклонно растет. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Сегодня, 18 июля, в 16 часов 7 минут, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Главная тема – будущий законопроект о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. В студии «Радио Свобода» адвокат Людмила Айвар и один из руководителей общественной организации «Норд-Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».